Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня мы поговорим о том, как прошел 2020 год в Крыму, год борьбы с пандемией коронавируса. Тема, которая не покидала наш эфир весь минувший год, тема, которая, скорее всего, еще не скоро покинет наш эфир. Будем еще долго мы переживать эту ситуацию. Да, она развивается, но, тем не менее, есть уже о чем поговорить. Есть поговорить о том, как развивалась ситуация с пандемией коронавируса в Крыму в 2020 году, как менялось отношение подконтрольных России крымских властей к этой проблеме, какими мерами боролись с пандемией коронавируса и насколько эффективными эти меры оказались. Об этом всем поговорим сегодня в течение эфира. Итак, давайте начнем с того, как все начиналось. Начиналось все, скажем так, по-залихватски задорно. В опасность пандемии в подконтрольном России Совмине Крыма особо не верили. Даже уже после того, как случилась, да, первая зарегистрированная вспышка в Ухане. После того, как эта болезнь перекинулась на страны Евросоюза, в опасность пандемии в подконтрольном России Совмине Крыма, как я уже говорил, особо не верили, даже когда Роспотребнадзор рекомендовал ограничить социальные контакты и воздерживаться от рукопожатий. Сергей Аксенов публично отказывался себя в чем-либо ограничить. Давайте послушаем фрагмент из видео, которое было записано корреспондентом издания РИА Новости Крым 5 марта 2020 года.
Сергей, здравствуйте.
Да,
я прошу прощения, вот насчет рукопожатия. Роспотребнадзор рекомендует в связи с распространением инфекции.
Что делать?
Отказываться собираетесь?
Ногами здороваться?
Нет. Ну а что, как?
Не собираюсь.
Все понятно, спасибо.
Итак, это было в начале марта 2020 года, а о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусной инфекцией официально было сообщено уже в конце марта, да, о первом подтвержденном в Крыму случае заболевания коронавирусом. Сообщил об этом сам Аксенов, и да, в дальнейшем он практически ежедневно в течение года информировал нас о новых случаях заболевания в Крыму, но вот первое сообщение было таким, я процитирую. В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу России в автомобильном пункте пропуска с Украиной, написал Аксенов в Facebook. Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. И вот здесь стоит отметить, что с 18 марта и по сей день на административной границе Крыма и Херсонской области решением российского правительства действует ряд серьезных ограничений, которые существенно снизил пассажиропоток, по данным Госпогранслужбы Украины, в 10 раз. Каждый, пересекающий административную границу, отправлялся сначала на обязательную самоизоляцию или обсервацию, а теперь в обязательном порядке сдает тест на коронавирус. Но в официальной крымской печати главной угрозой распространения инфекции в Крыму называлось уже практически несуществующее сообщение с материковой Украиной. И практически все это время, за исключением короткого периода локдауна, в Крым беспрепятственно ехали отдыхающие из соседней России. К середине лета в курортных городах и поселках Крыма карантинных ограничений придерживались скорее формально. В Крыму выдался отличный курортный сезон, благодаря тому, что россияне лишились возможности отдыхать в привычной Европе, Турции, Египте, и пришлось отдыхать в Крыму. И как развивалась динамика заболеваемости? Это официальные данные, я хочу подчеркнуть, подконтрольных России властей Крыма, которые не подтверждены международными организациями и другими источниками информации. Итак, как объявлялось в Крыму. В июне регистрировалось 5-10 случаев в сутки. В отдельные дни сообщалось о том, что новые случаи заболевания в Крыму не выявлялись. В июле это было порядка уже 20 случаев в сутки. В августе и в начале сентября 40 случаев в день. И в декабре, да, ситуация такая, что количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом перевалило за 350 в день. И крымчан уже предупреждают о том, что в январе 2021-го эта цифра может составить порядка 500 случаев в день. Как обстоят дела в Крыму сейчас, нам расскажет все тот же Сергей Аксенов. Давайте послушаем фрагмент совещания по борьбе с коронавирусом от 23 декабря 2020 года.
В общей сложности за неделю у нас подтверждено 2476 случаев новой коронавирусной инфекции и 2355 случаев внебольничной пневмонии. Летальных исходов, к сожалению, большому, 53. За неделю госпитализировано 509 человек. человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции, выписано 1928. Значит, всего поступило обращение у нас, значит, всего поступило обращение у нас по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, с 16 по 22, 1331 обращение. Из них темы, значит, это просьба оказать содействие в лечении, 385 обращений, обращения, связанные с работой медучреждений, 185, вопросы отсутствия медикаментов в аптеках, 164, жалобы на работу скорой медицинской помощи, 34, вопросы результатов тестов на ковид, 29, просьба оказать содействие госпитализации, 24, жалобы на отказ госпитализации, 15, вопросы, связанные с выплатой медработников, 8, просьба перевести учебные заведения на дистанционное обучение, 7, общих консультаций, связанных с вопросом, это телефонные звонки с COVID-19, 470.
Так прошел год борьбы с коронавирусом в Крыму. Об этом мы поговорим, насколько эффективными оказались меры подконтрольных России крымских властей по борьбе с коронавирусной инфекцией, насколько последовательными выглядели карантинные, ограничительные меры. Об этом всем поговорим сегодня в течение нашего эфира. С нами на связи Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика. Добрый день, Федор Иванович.
Доброго дня вам навзаим.
Итак, давайте поговорим, начнем наш разговор вот с такого момента. Пандемия коронавируса в 2020 году, она затронула практически все страны мира, явление глобальное, и может сложиться такое ощущение, что человечество к этой эпидемии не было готово. Да, несмотря на то, что есть у человечества определенный опыт, да, несколько эпидемий страшных, которые носили, да, такой всемирный масштаб, человечество уже пережило, но к новой эпидемии оказалось не готово. По вашему мнению, действительно ли это так?
Да, действительно это так. Человечество не было готово, потому что между такими вызовами, которые мы имели ранее, это испанка, ну, прошло 100 лет. За это время поменялось поколение людей, и мы говорим о том, что меньшинство понимает то, что происходит и к чему нужно готовиться, но большинство голосует за политиков. Политики, собственно говоря, принимают законы, делают политическую погоду, и тут политики не всегда слушают тех экспертов, которые понимают, к чему нужно готовиться, о чем идет речь. И поэтому ответственность тут идет, я сказал бы, на всех.
А насколько велика ответственность политиков именно в этом моменте? Потому что вот я уже говорил о том времени, да, это март 2020 года, когда начинали уже вводить карантинные ограничения, было понятно, что только уханьской вспышкой, да, история с коронавирусом не закончится, но в то же время вот Сергей Аксенов продолжал публично игнорировать даже рекомендации Роспотребнадзора, когда они были изданы, и в течение 2020 года неоднократно ловили, да, крымских чиновников и Сергея Аксенова в частности на публичном игнорировании мер защиты, да, мер безопасности. Ну, например, неоднократно появлялся он на разных публичных мероприятиях без защитной маски, не соблюдал дистанцирование и так далее. Даже когда в Крыму уже росла статистика, да, в августе-сентябре, Сергей Аксенов, например, ездил в Артек, да, где здоровался со всеми за руку и не соблюдал социальной дистанции. Вот пример чиновников, да, тех людей, которые вводят ограничения, но в то же время сами их не всегда соблюдают и часто бывают на этом пойманными. Вот насколько он важен в деле борьбы с эпидемией?
Ну, они действительно являются примером, но нужно понимать разницу роли политика в демократическом правовом государстве и ином государстве, как Российская Федерация, которая оккупировала Крым. Потому что мы говорим о том, что в демократическом правовом государстве граждане выбирают политиков и несут с ними вместе ответственность, то есть разделяют эту ответственность и не перекладывают всю ответственность на политиков. Как это, например, мы видим такое же понимание ответственности во многих странах Евросоюза. Что если принимается решение, будьте добры, ради себя, ради других, ради всеобщего блага, выполняйте эти требования. Но если мы говорим о так называемом крымском референдуме, о так называемых выборах, где, собственно говоря, граждане мало влияют на результат выборов, как и на референдум, то тут, конечно, ответственность тех, которые были назначены центральной властью как гауляйтеры Крыма, они должны, собственно говоря, нести ответственность за тех, которые являются у них, ну, скажем, в подчинении. И если он не выполнял требования, которые идут от здорового рассудка, от рекомендаций международных организаций, и своими действиями привел к повышению заболеваемости, к смертям, но он должен нести ответственность, я бы сказал, наравне с военным преступником.
Давайте поговорим о последовательности тех действий, которые предпринимала подконтрольная России крымская власть в 2020 году. Ну вот, сразу же после того, как в марте были выявлены, да, официально объявлено о том, что в Крыму зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом, было объявлено, что основная угроза исходит с материковой части Украины. Это как раз-таки наложилось, да, на тот момент, когда российское правительство решило закрыть границу и решило закрыть вот эту административную линию между Крымом и Херсонской областью. И с того момента очень сильно был ограничен пассажиропоток с материковой части Украины в Крым. Объяснялось это все опасностью коронавируса, опасностью того, что те, вот, кто пересекает эту административную линию, принесут в Крым заразу, но в то же время был бесконтрольный въезд в Крым со стороны соседней России. Большая часть лета все-таки прошла как уже открытый курортный сезон, да, для приезжих из России. И в Крыму даже отчитались о каких-то рекордах, которые были поставлены в течение курортного сезона. Кроме того, мы сами проверяли, насколько работают в Крыму те ограничения, которые были официально объявлены на период курортного сезона. Ну, например, была запрещена работа хостелов. Мы звонили в хостелы крымские и обнаружили, что все они работают, можно резервировать, бронировать места. Ну, коронавирус, ничего страшного, говорили нам хозяева этих объектов размещения. Вот давайте поговорим о том, насколько последовательно все это выглядит. Вот начнем с ограничения посещения Крымского полуострова, ограничения въезда и выезда в Крым. В тот момент, когда со стороны материковой части Украины мы получили очень серьезные ограничения, да, граждане соседней России ездили в Крым беспрепятственно. Стоило ли здесь вообще ограничивать вот в этом случае каким-то образом пересечение и административной линии?
Да нет, конечно, это больше выглядело как политический определенный проект, не связанный с эпидбезопасностью. Но опять же таки мы говорим о государстве, которое есть основы демократических решений, когда есть гласность, мы можем говорить о проблеме. Ведь мы не отрицаем, что в Украине, когда мы говорим о Киеве и подконтрольных киевской власти территориях, тоже имеется проблема. Но мы их обсуждаем и обсуждаем открыто, дискутируем, критикуем власть. Если мы говорим о Крыме как оккупированной территории на сегодняшний день Российской Федерации, то тут, общаясь со своими коллегами, которые остались на оккупированной территории, которые проживают на территории Российской Федерации, они говорят о том, что между реальностью и между тем, что декларирует власть, в цифрах в том числе, есть две большие разницы. И тут как раз пример, который вы привели о том, что декларируется одно, а на самом деле другое, но об этом говорить нельзя. Потому что за это можно нести ответственность. В этом есть все отличие, когда мы говорим о статистике, когда мы можем говорить о том, проблема реальна или она надумана, но мы знаем о том, что в подобных государствах, как Российская Федерация, говорить открыто, говорить о проблеме может привлечь ответственность тех лиц, которые эту проблему поднимают. Поэтому тут понятно, что больше риск исходил из самой Российской Федерации, чем от Украины, от материковой Украины, на которой открыто обсуждаются проблемы, связанные с COVID-19, и достаточно много сделано для того, чтобы инфекция не распространялась, а ситуация была стабилизирована.
Давайте поговорим еще о тех мерах, которые непосредственно на территории Крыма вводились. Минувшей весной и в начале лета в Крыму был довольно жесткий локдаун. Людей могли штрафовать просто за то, что они вышли дальше положенного расстояния от дома. Причем штрафы были довольно-таки серьезными. И это сменилось введением курортного сезона в три этапа. Да? И к августу мы получили Крым, в который беспрепятственно все заезжают, кто хочет, конечно же, с территории соседней России, потому что с административной линии никто ограничений не снимал. Мы получили голосование по поправкам в Конституцию России, которое прошло в том числе и на территории аннексированного Крыма. Мы видели, как организовывался этот процесс, как пытались мобилизовать население на участие в этом процессе, и это тоже могло нести какие-то риски в период пандемии коронавирусной инфекции. И видим мы, что те меры, которые были приняты, здесь я прав или нет, вы можете меня поправить, они каких-то особых результатов не дали, потому что начиная с осени начала стремительно расти статистика, даже официальная, по коронавирусу в Крыму, и на декабрь мы выходим с показателем 350 новых заражений в Крыму в день без учета Севастополя. Что можно сказать об эффективности тех мер, которые принимала подконтрольная Россия власть Крыма?
Карантинные мероприятия, они не могут решить проблему COVID-19, они могут отсрочить коллапс, связанный с COVID-19 пандемией. Это то время, которое должно быть потрачено на мобилизацию медицинских ресурсов, медицинских работников, подготовиться к более большому наплыву пациентов. То есть это временные мероприятия, которые позволят это время использовать для подготовки. Но если мы, опять же таки, пренебрегаем этими мероприятиями и разрешаем общение между людьми, курортный сезон в разгаре, понятно, это будет способствовать распространению возбудителя, увеличению количества случаев COVID-19. Поэтому не зря европейские страны, многие другие цивилизованные страны, они вводили как жесткий карантин весной, так они вернулись к нему и сейчас для того, чтобы сдержать стремительный рост количества заболевших COVID-19.
И давайте остановимся на тех показателях, которые есть в Крыму уже на конец 2020 года. Я уже говорил о том, как растет заболеваемость. Итогом 2020 года можно считать и обращение Сергея Аксенова к Министерству обороны России. Просит он дополнительно открыть ковидные госпитали на Крымском полуострове. Крымчан предупреждают о том, что 350 случаев заболевания в день, как это сейчас, в конце декабря происходит на Крымском полуострове, это не финальная цифра, будет впереди как минимум еще один пик, это будет 500 человек в день, такие цифры прогнозируют на январь. Чего ждать в этих условиях крымчанам? С одной стороны, прогнозируют ухудшение ситуации, с другой стороны, есть подбадривающее сообщение о том, что в Крым доставлена первая партия российской вакцины, 500 доз привезли на полуостров. Как вы думаете, исходя из той информации, которая есть сейчас, как может дальше развиваться ситуация в Крыму?
Я думаю, что ситуация будет ухудшаться, потому что те 350 случаев в день, о которых сейчас идет речь, вряд ли отображают реальную ситуацию. Потому что более реально отображают ситуацию количество больных, которые требуют госпитализации и требуют поддержки кислорода. И те сообщения, которые поступают с Крыма, указывают на то, что намного большее количество пациентов, чем 350, ежедневно требуют госпитализации, требуют поддержку кислородом, и тут медицинские работники не могут оказать им нужную помощь. В отношении 500 доз российской вакцины, 500 доз российской вакцины, они абсолютно никаким образом не повлияют на эпидситуацию с COVID-19. Вакцина имеет цель не только в Украине, а и в других странах защитить наиболее уязвимую группу, в первую очередь это медицинских работников. Но опять же таки мы должны говорить, о какой вакцине мы говорим. Сейчас используются в мире вакцины компании Pfizer, используется вакцина от Moderna, уже начали использовать. Вакцины, которые прошли надежно третью фазу клинических исследований, и эти данные они являются в открытых источниках и не вызывают каких-то вопросов со стороны экспертов. В то время как российская вакцина, данные, которые были промежуточные с разницей в 20 пациентов, сейчас эта разница увеличилась уже до более 30 пациентов в группах привитых и непривитых, они вызывают очень много критики экспертов в области вакцинации, да и просто научных экспертов в области науки. И есть сигналы о том, что вакцина все-таки не очень-то и работает, российская, и имеет также и достаточно выраженные побочные реакции. И тут можно только посочувствовать гражданам Украины, которые оказались волей судьбы на оккупированной территории в Крыму, о том, что им будут без альтернатив предоставлять только вакцину, произведенную в Российской Федерации.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских и инфекционных болезней. Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что говорим мы о том, как Крым в 2020 году боролся с пандемией коронавируса, насколько эффективными оказались те противоэпидемические ограничительные меры, которые предпринимали подконтрольные России власти Крымского полуострова, и чего стоит ожидать крымчанам в 2021 году, вот в разрезе проблематики пандемии коронавируса. Говоря о том, что происходило, да, с эпидемией коронавируса на территории Крымского полуострова в 2020 году, нельзя не вспомнить тот факт, который отражен в отчетах правозащитных организаций, который был отражен в резолюции Организации Объединенных Наций по ситуации в Крыму, о том, что подконтрольные России власти Крыма используют пандемию коронавируса для ограничения, да, как повод для ограничения прав и свобод жителей Крымского полуострова. Вот об этом мы поговорим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин продолжает работу у микрофона. Напомню, что говорим мы сегодня о том, как в 2020 году развивалась ситуация с пандемией коронавируса на Крымском полуострове. Напомню, что продолжим мы следить за этой проблематикой. И в 2021 году вы можете помогать нам в этом, если вы столкнулись с проблемами, да, в медицинском обслуживании в Крыму, если вы столкнулись с недоступностью медицинской помощи или с дефицитом лекарств в крымских аптеках, вы можете рассказать об этом нам, мы поделимся вашим опытом с нашей аудиторией. Если, напротив, вы ощутили на себе безупречную работу крымской медицинской системы и хотели бы кого-то поблагодарить, тоже пишите нам, нам это интересно. Обязательно усилим ваш голос. Ну что же, продолжаем мы говорить о том, что происходило с пандемией коронавируса в Крыму в 2020 году. Продолжаем мы говорить о том, как, возможно, воспользовались подконтрольные России крымские власти пандемией коронавируса для того, чтобы ограничить права и свободы тех людей, которые живут на Крымском полуострове. Поговорим мы об этом с Евгением Ярошенко, аналитиком правозащитной организации «Крымсос». Евгений, доброе утро.
Да, доброе утро.
Итак, говорил я уже о том, что в отчетах правозащитных организаций, которые были, да, сформированы в 2020 году, много внимания уделяется ситуации с коронавирусом на Крымском полуострове, а также есть утверждение о том, что подконтрольная Россия власти Крыма пользуются этой пандемией для того, чтобы ограничивать права и свободы жителей временно неподконтрольных Украине территорий. По вашим наблюдениям, каких именно сфер прав и свобод касаются вот те ограничения, которые вводятся под предлогом пандемии коронавируса?
Да, действительно, началось с того, что ограничили такое право человека, как право на свободу передвижения. Право на свободу передвижения – это закреплено в Международном пакте о гражданских и политических правах и в Европейской конвенции о правах человека, и для России, для Украины эта норма является обязательной. Казалось бы, было ограничено лишь одно право, но это ограничение привело к тому, что дальнейшие права граждан Украины, которые живут в Крыму, или тех, у кого есть родственники в Крыму, но живут на материковой части Украины, также были нарушены. Например, касательно крымчан, также было подвергнуто их право на получение образования. Как это на практике проявилось? Это проявилось в том, что действующее постановление правительства России подразумевает ряд гуманитарных оснований, которые дают право выезжать из Крыма в материковую Украину лишь один раз. И одно из этих, этих оснований – это в целях получения образования. Как мы знаем, несмотря на то, что с украинской стороны был упрощен порядок поступления в украинские вузы для жителей оккупированных территорий, все равно поступление и все дальнейшие вопросы, связанные с переездом, трудно урегулировать во время единичного выезда из Крыма. Ну и таким образом многие, вероятно, не смогли воспользоваться своим правом на получение образования. Далее, второе, это право собственности, право владеть имуществом. Как мы знаем, еще в начале коронакризиса Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым все, почти во всех районах Крыма, кроме там трех, которые не имеют выхода к морю, владеть землей могут только граждане России. Соответственно, те лица, которые отказались принимать российское гражданство, ну, в понимании российского правового поля, они рискуют потерять свою землю. И на материковой части Украины многие живут те, у которых оформили по украинскому законодательству легально земельный участок. И им не дают основания въезжать в Крым для решения этого вопроса, поскольку наличие земельного участка не является гуманитарным основанием в российском понимании этого слова. Ну и третье право – это право каждого человека на наиболее достижимый уровень, здоровья. Как мы видим, Россия ввела много ограничений на передвижение между оккупированным Крымом и материковой Украиной, якобы под предлогом борьбы с COVID-19, но при этом не применялись нужные средства для того, чтобы обезопасить население Крыма от пандемии. Ну, например, не было сделано достаточно для развития медицинской инфраструктуры. Мы знаем, что много врачей из Крыма уезжают из-за плохих условий работы. И параллельно же с этим не было сделано ничего, чтобы защитить крымчан от заражения COVID-19 с территории России. Ведь мы знаем, что одни из самых высоких, например, уровней зараженности были в Москве. И из Москвы регулярно в Симферополь летали в самолеты, вопреки, скажем так, в обход законодательства Украины. Но, тем не менее, такие ограничения практически не применялись, когда речь идет о сообщении между Крымом и Россией.
Говоря о нарушении прав человека, да, прикрываясь вот поводом пандемии коронавируса, здесь стоит отметить, что и украинское правительство, да, в течение вот этой пандемии коронавируса в 2020 году принимало решение об остановке работы пунктов пропуска на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Вот в чем здесь разница? Усматриваются ли в этих действиях какое-то нарушение прав крымчан крымчан и вообще, как украинские органы власти реагируют на обращение, да, людей, которым необходимо пересекать эту административную линию, на обращение правозащитных организаций? Можно ли как-то повлиять на ситуацию со стороны материковой части Украины? И можно ли повлиять на ситуацию, например, со стороны Крыма? Ведь в Крыму есть человек, которого называют уполномоченным по правам человека. Да? В Крыму, по идее, есть номера телефонов, на которые можно обратиться и попросить какого-то смягчения вот этого пропускного режима, потому что семьи разъединены как минимум. Да, вот в чем разница подходов на материковой части Украины и во временно неподконтрольном Украине Крыму?
Да, вопрос очень релевантный. Украина тоже ввела много ограничений, которые не позволяли всем крымчанам приехать на материковую часть Украины. Такие ограничения не очень напоминали те, которые были введены с российской стороны. Также были ряд гуманитарных оснований, по которым можно было въехать на материковую часть Украины. Это, например, воссоединение семьи, смерть или тяжелое заболевание близких для целей лечения. Но с украинской стороны они действовали с марта по июнь, ну и также действовали около 3 недель в августе. То есть сейчас с украинской стороны нет каких-либо ограничений, которые предусматривали бы право тех лиц, которые имеют вид на жительство в Крыму, оформленный по украинскому законодательству, на въезд на оккупированный полуостров. Если говорить о первой волне, можно сказать, что это было связано с такой ранней реакцией на COVID-19. Подобные меры принимались практически всеми странами в Европе. Однако украинский контекст подразумевает в том, что здесь речь идет не о государственной границе, здесь речь идет об административной границе, которая разделяет обе части Украины. И это скорее было связано с тем, что Украина не осуществляет контроль на той территории и, соответственно, не может гарантировать, что государство-оккупант в полной мере обеспечивает здравоохранение и так далее. Касательно ограничений, которые были введены в августе, они попали под острую критику со стороны правозащитных организаций. И это действительно так, потому что не было какого-то сильного предлога для того, чтобы это был вводить такие ограничения. Например, не было аналогичных ограничений для граждан России, которые пересекают через государственную границу между Украиной и РФ. Но в то же время ограничениям почему-то под эти ограничения подпали граждане Украины, которые законно проживают на территории Крыма. Но, к счастью, с 28 августа эти ограничения были сняты, но я догадываюсь, что правозащитные организации и во многом реакция международного сообщества сыграли в эту роль. Как показывает практика ограничений, то украинская сторона гораздо больше прислушивается к мнению правозащитных организаций, к мнению лиц, которые пострадали от таких действий. Ну и тут можно понять, что Украина пытается показать тем гражданам, которые живут на оккупированных территориях, что о них в той или иной мере заботятся, в той мере, как это позволяет ресурсы и так далее. Ну а российская сторона, к сожалению, в плане может понимать только язык международного давления и санкций.
Ну вот, говоря, да, о реакции со стороны Крыма на ограничение пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью, я хочу напомнить, что в течение всего 2020 года, когда мы затрагивали тему пересечения административной линии, тех ограничений, которые там были введены, когда мы рассказывали просто истории человеческих трагедий, которые с этим были связаны, мы неоднократно приглашали к участию в наших программах Ларису Апанасюк, которая является, да, подконтрольным России уполномоченным по правам человека в Крыму. Но ни разу не получилось у нас с ней связаться. Тот номер телефона, который указан на ее сайте, как номер телефона приемная, одновременная и горячая линия, вот по этому номеру телефона ни разу не взяли трубку. Поэтому, Лариса Николаевна, если вы сейчас слышите наш эфир, наше приглашение остается в силе и на 2021 год, потому что ситуация на административной границе действительно остается сложной. У нашей аудитории очень много вопросов, на которые хотелось бы получить ответ. Я напомню, что беседуем мы с Евгением Ярошенко, аналитиком правозащитной организации «Крымсос». Евгений, вот по вашему мнению, по вашим наблюдениям, есть ли какие-то предпосылки, которые позволили бы нам предположить, что в обозримом будущем ограничения на административной линии между Крымом и Херсонской областью будут сняты?
Я думаю, что ключевой фактор, который будет влиять, это динамика распространения COVID-19. Сколько COVID-19 дает иногда оправданные, иногда непропорциональные меры для ограничения прав человека. И тут нужно понимать, как российская сторона использует COVID-19 для того, чтобы способствовать более глубокой интеграции крымчан в российское политическое и правовое общество. Ведь эти ограничения, они, можно так сказать, сжигают тот мост, который соединяет Крым с материковой частью Украины из-за всем известных гуманитарных оснований, под которые не все крымчане могут попадать. Ну и тут нужно понимать, что Россия использует COVID-19 для частично в пропагандистских целях, пугая тем, что угроза идет именно с Украины. Хотя в Херсонской области самый низкий, ну вот куда чаще всего ездят крымчане, зафиксирован самый низкий уровень заболеваемости по всей территории Украины. А если брать Крым, то откуда приезжают чаще всего? Это Москва, где самый высокий уровень.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Евгений Ярошенко, аналитик правозащитной организации «Крымсос». Говорили мы о том, как может использоваться пандемия коронавируса для ограничения прав и свобод. Да, в данном случае население Крымского полуострова. Стоит отметить, что в отчетах правозащитных организаций также указано, что существенно под этим предлогом сейчас в Крыму ограничивается право на мирные собрания, да, на проведение акций протеста, пикетов и так далее. Ну, о том, что происходит с теми, кто пытается выйти в Крыму на акции протеста и на пикет, вы можете почитать на сайте Крым Реалии. Мы же продолжаем. Продолжим мы наш разговор о том, какие были оказаны меры поддержки тем людям, которые непосредственно борются сейчас с пандемией коронавирусной инфекции. Да, мы, когда говорим о борьбе с коронавирусом, мы понимаем, что чиновники, да, действия которых мы тоже можем оценивать, они отвечают за организацию всего процесса, а борьба идет непосредственно руками медицинских работников. Работников скорой помощи, работников стационаров, работников обсерваторов и так далее. Вот поговорим мы о том, как в России поддерживали медиков, да, в течение пандемии, насколько эффективными оказались эти меры поддержки, с Семеном Гальпериным, президентом Российской межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей». Семен, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, весной 2020 года Владимир Путин объявил о мерах поддержки, которые будут оказаны российским работникам сферы медицины. Да, объявил о том, что будут так называемые, ну вот сейчас мы их уже так называем, ковидные доплаты тем медикам, которые так или иначе контактируют с больными коронавирусной инфекцией, а значит, это работа в условиях особой сложности и особой опасности. Давайте поговорим о том, насколько эффективными оказались эти меры поддержки. Вообще, была ли готова российская система медицины вот к этой пандемии коронавирусной инфекции, и насколько принятые меры поддержки оказались эффективными?
Я так понимаю, что ни одна система здравоохранения в мире не оказалась готова к той ситуации, в которой мы попали вот в этом году. Российская не исключение, тем более, что она была достаточно в тяжелом положении после проведенной реформы такой оптимизационной. Вот, и мы действительно оказались в очень сложной ситуации. Да, весной вышел сначала указ президента Российской Федерации, затем постановление правительства о дополнительных выплатах медработникам, участвующим вот в работе с пациентами, больными коронавирусом, зараженными. Да? Ну, по российским мерам это достаточно такие приличные выплаты, особенно вне Москвы. Вот. И многие действительно рассчитывали на эти выплаты. Проблема оказалась, даже две проблемы выяснилось на этом плане. Сначала, как обычно, у нас проблемы были с местным чиновничеством. Да? То есть реализовывать эти указы приходилось организаторам здравоохранения на местах. Более того, мы знали, да, что выплаты из федерального бюджета приходили в регионы, вот, а потом они часто не доходили до конечного направления. Были жалобы врачей, которые действительно работали с ковидными больными, но не получали этих выплат. Проблема первая оказалась в том, что не было формальной регулировки, кто должен получать эти выплаты, кто не должен получать. То есть изначально выплаты давались только тем, кто работал в так называемой красной зоне, то есть в стационарах, переведенных на работу официально с коронавирусными, перепрофилированных клиниках. Да, эти медработники, которые туда попали, официально были переведены на эту работу по официальным приказам, прошли подготовку и работали, соответственно, в особом режиме, вот им это платилось. Но не оплачивалась работа ряда специалистов, которые по факту работают с коронавирусными пациентами, но это нигде не зафиксировано.
Например, работники скорой помощи. Да, в Крыму была ситуация, да, когда не получили выплаты и не получали выплаты работники станции скорой помощи и записывали даже видеообращение медработники. То есть такая ситуация была в целом по России.
Да, у нас, ну, в разных регионах по-разному. Самые худшие отзывы шли из Санкт-Петербурга, из Владимирской области, из Нижнего Новгорода, где ужасный регион совершенно. Вот. И мы знаем, что, да, местные чиновники сталкивались с тем, что они по-своему трактовали распоряжение правительства и президента, да, мы помним, как там в Нижнем Новгороде местный глава здравоохранения трактовал все, значит, там, что вот нужно платить только за те там минуты, в которые вы конкретно провели с инфицированным пациентом. Вот, потом из центра пришли, значит, окрики, вроде бы все формально обещали исправить, вот, но все равно ситуация урегулирована не была, и во многих регионах люди, вот, ну, большинство фактически тех, кто работал с коронавирусными больными, они не получали, получали только те, кто официально работал в красной зоне. Фактически здесь есть и объективная причина, понимаете, никто в начале года не рассчитывал на такую массовость вот этой потребности, да, во-первых, все затянулось, а во-вторых, фактически дело пришло к тому, что, ну, не осталось практически медорганизаций и медработников, которые бы не работали так или иначе, не соприкасались с коронавирусными больными, и в действительности, да, всех медработников обеспечить льготами положенными для тех, кто работает вот с инфицированными пациентами, ну, это, в принципе, нереально. Вот, поэтому сейчас изменяются правила. Насколько я понимаю, что постановление правительства о выплатах сейчас уже вроде как и не будет действовать. Вот, и сейчас новые положения, которые предусматривают меньшие выплаты и меньшие льготы. Сейчас решается, насколько я знаю, вот нерешен вопрос, кстати, который впервые именно наша организация подняла публично, о страховании медработников, да, в связи с их профессиональной деятельностью, потому что в самом начале эпидемии, да, были врачи, которые заражались на работе, были те, которые погибали или становились инвалидами, и их семьи как-то надо было или их обеспечивать. Да, сначала были постановления действительно о выплатах страховых, вот, но законодательно это до сих пор не оформлено. Вот сейчас только есть некоторое обещание, что, возможно, через Госдуму будет как-то решаться вопрос об обязательном страховании медработников в связи с их профессиональной деятельностью. Ну, мы ожидаем, как развернется эта ситуация. Есть еще одна проблема, которую я сейчас заметил. Вы знаете, сейчас чиновники здравоохранения, ведущие, разделились у нас на две части. Одни утверждают, что эпидемия только хуже развивается, что мы вступаем вот в третью волну, уже появились такие фразы эпидемии, да, и что нужно готовиться к еще худшим последствиям. Вот, а другие говорят о том, что вот поскольку мы получили уже вакцину, и сейчас началась вакцинация, то эпидемия на излете, и что к весне мы получим, наверное, возможно, окончание всей этой истории. К сожалению, я сильно подозреваю, что эти заявления продиктованы не реальными событиями, а все-таки коммерческими интересами, потому что у нас все чиновничество разделилось на тех, кто лоббирует торговлю препаратами противовирусными, так называемыми. Кстати, на сегодняшний день реально нет ни одного препарата, который бы действительно боролся с коронавирусной инфекцией, но это большой бизнес, в том числе и в России, и это большие деньги, да, ну и вот. И теми, кто использует эпидемию в своих коммерческих интересах. Ну, например, ряд компаний в начале года у нас скупал акции доставочных сервисов. И на этом были сделаны большие тоже деньги. Вот потом правительство запрещало, там, ограничивало работу магазинов, ресторанов и так далее. А те, кто занимается доставкой, естественно, на этом заработали. Вот. То есть вот такие различные коммерческие интересы, они и влияют на вот эти потом на высказывания так называемых ученых около вирусной системы, вот, а затем на постановления властей федеральных или региональных, которые все-таки лоббируют вот эти интересы. Поэтому надеюсь, что история все-таки уже скоро закончится, потому что зарабатывать уже остается мало на чем, деньги уже поделены в основном, бизнес завершен, и уже экономика настолько она разрушена, что пора эпидемию объявлять финишем.
Ну, можно ли будет ее объявить финишем? Потому что я уже говорил в течение сегодняшнего эфира, что да, в Крым уже завезли, например, 500 доз российской вакцины, еще 1000 обещают поставить для того, чтобы в первую очередь привить крымских медиков, но в то же время крымчан готовят к тому, что вот сейчас 350 человек в Крыму регистрируют, да, новых случаев коронавирусной инфекции в день, а крымчан готовят к тому, что в январе это будет уже 500.
Ну, если тот фармбизнес, который связан с вакцинацией, победит наверху, то, я думаю, эпидемия будет объявлена оконченной реально к весне, потому что, ну, если всех вакцинировали, то нельзя будет потом очень много говорить о том, что идет все равно рост инфицированных числа, понимаете? Ну, вот такая достаточно простое объяснение.
И еще один вопрос. Ну, объективно, да, и нам аудитория тоже жалуется, и сталкивались мы сами с необходимостью поиска лекарств на территории Крымского полуострова. Существует сейчас серьезный дефицит с лекарствами, да, объясняют этот дефицит. Сначала объясняли новой системой, да, цифрового учета этих лекарств, потом объясняли ажиотажным спросом, что вот население в панике из-за пандемии коронавируса впредь раскупит антибиотики и другие лекарства, и поэтому в аптеках их сейчас сложно найти. Но по сей день ситуация продолжается, можно следить за тем, как общаются крымские медики, волонтеры и фармацевты вот в специализированных группах, да, которые созданы для того, чтобы искать эти необходимые лекарства. Вот по вашей оценке, как долго может продлиться дефицит лекарств?
Да, я знаю эту проблему. Вы знаете, она отчасти действительно искусственная, потому что Ну, надо же опять понимать, несмотря на то, что в рекомендациях даже Минздрава у нас есть и антибиотики, да, и там плаквенил, это гидроксифеналин, вот, которые, ну, и другие препараты, которые не подтвердили никакой клинической эффективности. Понимаете, это чистый интерес фармацевтического бизнеса. Ну, людям... людей с экранов телевизоров уговаривают вот, лечиться антибиотиками. Но это совершенно бессмысленная вещь. Более того, противовирусные препараты, их несколько сейчас выпущено, ни один препарат, я повторяю, не является эффективным в лечении коронавирусной инфекции. Так же, как на сегодняшний день нет препаратов для лечения гриппа. Вообще и то, и другую инфекцию лечат вообще-то чаем с малиновым вареньем, на самом деле. Вот. А все остальное только вредит. Вот.
Но мы говорим о том, что лечатся симптомы, да, и осложнения после этих инфекций.
Другое дело, что есть еще препараты, кортикостероиды, которые используются при тяжелых осложнениях, да, вот, при тех же вот, коронавирусной пневмонии, при нарушениях дыхания и такие, и препараты для реанимационных мероприятий. Да, действительно, эти препараты тоже сейчас оказались в некотором дефиците, но я не думаю, что промышленность не может с этим справиться. Вы знаете, мне кажется, во всем это некоторая искусственность в этой ситуации, и здесь уже влияние фармацевтического рынка на все это. Вот, к сожалению, информированность населения очень слабая в этих делах, ведь большинство действительно, ну, понимаете, у нас нету дискуссии открытой о том, чем лечить, как лечить, какие мероприятия проводить, какие ограничительные мероприятия, да, вот. Ну, врачи понимают во многом, кстати, не все, да, как действительно нужно бороться с этой инфекцией, но есть ряд мероприятий, которые, ну, за которым стоит конкретный интерес чиновников, бизнесменов и так далее. В этом очень большая проблема. Это не только российская проблема. Вы знаете, большинство стран, которые сейчас в тяжелом таком положении во время эпидемии, вот ограничительные меры и рекомендательные меры, они в большом таком сомнении. У нас сейчас фактически не действуют правила доказательной медицины, которые вот развивались последние годы, да, evidence-based medicine, вот, тем, что лекарства или меры защиты, да, санэпидемиологи, они объяснялись на основании научных исследований. Вот, сейчас фактически все решается чиновниками, организаторами здравоохранения. Ну, вплоть до того, что статистика даже, вы понимаете, вот исследования, там, вот эта статистика, там, уровень заражения, количество, они основаны на полимеразу цепной реакции, да, в тестах или на иммуноглобулинах тесты. А вот, ну, я просто работал в такой лаборатории, и я прекрасно знаю, что меньше чем за год вообще откалибровать такие тесты невозможно. Понимаете, эти тесты имеют очень низкую чувствительность и специфичность. Кстати, если вы зададите вопрос в лаборатории, какая чувствительность и специфичность того теста, который вам проводят, вам не ответят на этот вопрос. Этих данных нет, хотя они должны быть в методических пособиях, прилагаемых к этим тестам. Вот. Это тесты, сделанные на скорую руку, они показатели. И, ну, случай с Илоном Маском, который сдал там в один день 4 анализа, 2 из них положительные, 2 из них отрицательные, да, он очень показателен. Вот. Поэтому что на самом деле происходит, мы не знаем. Да, но вот официально сейчас было признано, что летальность от коронавируса в 3 раза выше, чем от гриппа. А туда, если учесть, что большинству пациентов, умирающих, да, действительно в клиниках им проводят эти тесты, и неизвестно, что там получают, вот, то, в принципе, различия не такие уж большие. Да? Вот. Поэтому паника, я считаю, и те мероприятия, которые были проведены в
связи с эпидемией, они принесли больше вреда, чем сама эпидемия, чем сам вирус, понимаете?
Спасибо вам за беседу, спасибо вам. Напомню, что Семен Гальперин был с нами на связи, президент Российской межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей». Успеем мы в течение нашего эфира поговорить еще о том, какую помощь государство Украина может оказать своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории. В течение этого года слышали мы анонсы того, что будут и оборудованы аптечные пункты на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Говорили о том, что и международные организации могли бы поставить в Крым недостающие лекарства, да, в условиях дефицита, но дело в том, что одно дело, да, иметь такую возможность и желание поставить в Крым, другое дело то, что сделать это Россия фактически не даст, потому что не пускает Россия ни наблюдательные миссии на территорию Крымского полуострова, да, не идет речь о каких-то гуманитарных конвоях. Вот об этом мы поговорим с Игорем Еременко, заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Добрый день.
Доброго дня.
Итак, что сейчас может предложить государство Украина своим гражданам на временно неподконтрольных территориях вот в связи с пандемией коронавирусной инфекции? Говорим мы о том, что в Крыму постоянно растет статистика заболеваемости, говорим о том, что дефицит лекарств есть в аптеках, и сталкиваются очень часто крымчане со сложностью получения медицинской помощи, да, даже хотя бы обследования, чтобы понять, есть ли коронавирус или нет, и какие, я не знаю, нужно пить антибиотики или нет, вот на таком уровне. Что может сейчас предложить, как может помочь Украина своим гражданам, которые живут на территории Крыма?
На жаль, на окупованій частині території України ми не здатні допомогти нашим громадянам з точки зору у проведенні медичних заходів, там обстежень, надання медичної допомоги, поставок лікарських препаратів і так далі. Це те, що ми можемо зробити на контрольованій території України. Тобто, і це те, що ми намагаємося робити і кожного дня. Ми продовжуємо спілкуватися і проводити консультації з міжнародними гуманітарними організаціями, які поставляють гуманітарні вантажі на окуповані території в Донецькій і Луганській області. І, скажімо так, і там Росія здійснює ефективний контроль, і в Криму Росія здійснює ефективний контроль, тільки в Крим Росія, на жаль, не пускає ці організації. Хоча звернення до Російської Федерації були, консультації з ними велися, Росія категорично відмовила, що означає лише те, що їй абсолютно начхати на людей в Криму.
Да, в условиях дефицита лекарств в крымских аптеках крымчане очень часто ищут лекарственные препараты на материковой части Украины, ищут способы переправки этих лекарств небольшими партиями, чтобы не было проблем на административной линии, да, на территорию Крыма пытаются эти лекарства как-то провозить. Озвучивались идеи о том, что необходимо построить аптечные пункты на административной линии. Вот как с реализацией этой идеи обстоит дело?
Ну, насправді ця ідея була частково реалізована вже цього року, і, наприклад, на Чонгарі відкривався аптечний пункт влітку, але ми проводили аналіз ефективності, і ви знаєте, як показав цей аналіз, людина, якщо вона потрапляла на материк, як правило, вона їхала далі і, відповідно, купувала все, що їй необхідно на материку. Кількість людей, які купували медичні препарати саме на цьому аптечному пункту, була досить незначна, і він був неефективний, відверто кажучи. Безумовно, ми в рамках програми переформатування і приведення до єдиних стандартів КПВВ України з тимчасово окупованими територіями. На Чонгарі буде побудований аптечний пункт повноцінний, і він буде там функціонувати в рамках більш широкого комплексу. Приблизно це буде виглядати таким же самим чином, як це виглядає на сьогоднішній день на КПОВ в Донецькій і Луганській областях, де ми відкрили нещодавно в Щасті сервісний центр, і в Новотроїцькому буквально минулого тижня такий центр був відкритий. Те ж саме очікує Чонгар найближчим часом.
А більш якісь осязаемые сроки можете назвати? Хоча б місяць?
Ви знаєте, я не хочу взяти на себе зараз відповідальність за те, щоб визначити точну дату, а потім дотриматися слова. Цього не люблю. Насправді робимо все від нас залежне для того, щоб це зробити ближчим місяцем, я би сказав так.
Ну що ж, будемо слідити за розвитком ситуації. Благодарю вас за коментарі. Напомню, з нами на зв'язі був Ігор Єременко, заместитель міністра по вопросам реінтеграції временно окупованих територій України. Говорили ми минувший час о том, як в 2020 году подконтрольные России власти Крыма боролись с пандемией коронавируса, да, как проходили они эту стадию от